говорит Радио Свобода. «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новые бедные Европы. Почему происходит социальное расслоение? Энергетическая безопасность вокруг России. Поможет Иран. Быкам не повезло. Европейский парламент оставил Испании корриду. И уникальный опыт Беломорской биологической станции МГУ. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Эта неделя началась в Германии массовыми демонстрациями рабочих и служащих, требующих приостановить реформы, проводимые коалиционным правительством канцлера Ангелы Меркель. На улице Берлина, Дортмунда, Франкфурта на Майне, Мюнхена, Штутгарта и других немецких городов вышли более 220 тысяч человек, чтобы выразить протест против социальной политики правительства. В Брюсселе в то же время был обнародован отчет Европейской комиссии, согласно которому уровень социальных расходов в Германии и по своей доле в бюджете и в пересчете на душу населения все еще несравнимо выше, чем в государствах Восточной и Центральной Европы, недавно вступивших в Европейский Союз. В этих странах, однако, взрывов социального недовольства пока не наблюдается. Это загадочное, на первый взгляд, обстоятельство исследует мой коллега Ефим Фиштейн.
В Германии пакет реформ был разработан еще красно-зеленой коалицией предыдущего канцлера Шрёдера и получил маркетинговое название «Агенда-2010». Реформа задумывалась как системная и решала в единой увязке сложнейшие проблемы налогообложения, пенсионного обеспечения, рынка труда и рабочей силы, а также здравоохранения. Смысл реформы, по мнению ее разработчиков, был в том, чтобы вернуть немецкой экономике былую конкурентоспособность. Профсоюзы, однако, считают, что на деле реформа оборачивается демонтажем социального государства и бьет прежде всего по малоимущим. О проявлениях новой социальной напряженности в Германии рассказывает наш корреспондент в этой стране Юрий Векслер.
Самая большая демонстрация в Берлине собрала 80 тысяч человек. Многие из выступавших на митингах в Берлине и других городах требовали введения в стране гарантированной законом минимальной оплаты труда 7,5 евро в час. Лидер Верди, самого большого профсоюзного объединения служащих Германии, Франк Бзирске, заявил: «На постоянное уменьшение реальных заработков в нашей сфере мы должны найти действенный ответ. Работа не должна приводить к бедности и унижениям трудящихся». Прошедшие демонстрации были осуждены политиками блока ХДС-ХСС. Генеральный секретарь ХДС Роланд Пафала обвинил профсоюзы в непоследовательности, в том, что они критикуют увеличение пенсионного возраста до 67 лет, хотя, участвуя в переговорах по формированию правительства, ничего против этого намерения не высказывали. Пафала обвинил профсоюзы и в том, что с их стороны не поступало конструктивных предложений по проведению реформ. Но массовые демонстрации и развернувшиеся в стране дебаты только подтверждают факт появления слоя новых бедных в Германии.
Масло в огонь глухого роптания немецкой общественности подлил ежегодный отчет фонда Фридриха Эберта, близкого к социал-демократической партии. Согласно отчету, 8% населения Германии, то есть порядка 6,5 миллиона немцев, принадлежит к так называемому низшему классу общества. Эта цифра заметно превышает число безработных в стране. К низшему классу исследователи относят тех, чье рабочее место оказалось под угрозой, кто находится в сложной жизненной ситуации или впал в социальную летаргию. На востоке Германии к этому слою обделенных относится и того больше – целых 20% населения. Люди, скатившиеся в низший класс, считают себя неудачниками, работу они или уже потеряли, или вот-вот потеряют, у них и образование похуже, и профессиональная мобильность снижена. Их доходы обычно невелики, собственного жилья не имеется, зато есть долги. И очень многие из них в своей социальной деградации винят иностранцев, заполонивших страну. В Германии в связи с обнародованием отчета вспыхнули ожесточенные споры. А кто, собственно, виноват в таком бедственном положении? Ответы даются в соответствии с политическими симпатиями. Дадим снова слово Юрию Векслеру.
Хуже всего для немцев не необходимость возвращаться к забытым категориям классового общества, а осознание того факта, что в стареющей Германии с рекордно низкой в мире рождаемостью у детей низшего класса, по мнению экспертов, нет перспектив сделать карьеру. Говорит Гюнтер Битцер, директор World Vision, организации, занятой помощью детям в других странах. Мы хотим разобраться с тем, что у нас в Германии 2,5 миллиона детей живут за чертой бедности. К нам обратились многие наши друзья, жертвовавшие нашей организации большие суммы, а также организация экономического сотрудничества и развития, с вопросами, что мы можем сделать для изменения этого положения. Естественно, что тему подхватила и оппозиция, говорит Катя Киппинг, социал-политический референт левых в Бундестаге. Я надеюсь, что дебаты о низшем слое, о котором теперь говорят все фракции, не ограничатся крокодиловыми слезами и отвлекающими маневрами. Если дело даже только наполовину так плохо, то хотелось бы услышать о конкретных инициативах социал-демократов. Это камешек в огород правления красно-зеленой коалиции под руководством Шрёдера. К критике такого рода присоединились и христианские демократы. Генеральный секретарь ХСС Маркус Зёдер обвинил партнеров по нынешней коалиции в том, что они несут ответственность за обнищание людей. 7 лет правления красно-зеленого блока привели к массовой безработице и потере людьми перспектив, заявил он. И еще 2 голоса из оппозиции. Бывший лидер социал-демократов, а ныне председатель фракции левых в Бундестаге Оскар Лафонтен. Жалуются на недостаток рабочих мест и сокращают с каждым годом все больше людей в общественном секторе. Сегодня там работает по всей Германии меньше, чем в Западной Германии в 1989 году. Но политики правительства делают все, чтобы ситуация с бедностью в стране обострялась, хотя могли бы позаимствовать опыт у соседей в Дании или Швеции. Но, очевидно, мы глупее того школьника, который плохо готов, но зато знает, что может списать у хорошо подготовленного соседа по парте. Говорит Дирк Нибель, генеральный секретарь Либеральной партии свободных демократов. Решающей является массовая безработица. Причины, которые возникли давно, посредством многочисленных, с благими намерениями сделанных повышений зарплат, так как продуктивность высокооплачиваемых работников быстро стала недостаточной для выдерживания конкуренции. Мы нуждаемся в налоговой и трудовой политике, ориентированной на рост экономики, в политике, которая дает людям шансы получить работу. Только тот, кто имеет работу, может выйти из бедности. Больше всего пострадали от реформы труда, предпринятой правительством Шрёдера, те, кто много лет работал и после этого потерял работу. По старому закону им в течение половины отработанного срока выплачивалось пособие в размере около 60% заработка. А теперь срок выплаты такого пособия для всех одинаков – 1 год. А далее человек попадает прямиком в низший слой. Число безработных колеблется между 4,5 и 5 миллионами, а число свободных рабочих мест – несколько сотен тысяч. Поэтому перспектив выбраться из капкана практически нет. Интересно, что среди самых бесперспективных в Германии лидируют не иностранцы, а многодетные немецкие семьи, потому что потерявшему некогда работу кормильцу найти место, которое давало бы семье сравнимое с суммарным пособием обеспечения, оказывается невозможным, что, конечно же, не мотивирует к поискам работы. И последнее. Реформы Шрёдера, судя по всему, способствовали оживлению экономики, но нынешний период развития страны и общества характерен тем, что улучшение экономических показателей, в частности прибыли банков и концернов, никак на положении слоя малоимущих не отражается.
Так обрисовал ситуацию в Германии наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Как уже было сказано, уровень расходов на социальное обеспечение в Германии все еще гораздо выше, чем в новых членах Европейского Союза. Так получилось, что, согласно докладу Европейской комиссии, самый низкий в Европе уровень социальных расходов, причем как относительно бюджета, так и в пересчете на душу населения, отмечается в Латвии. Непонятно только, следует ли ей этим гордиться или этого стыдиться. Как вообще понимать данные, приводимые в докладе Европейской комиссии? Ответа на этот вопрос я попросил у социолога из Латвийского университета Юриса Пайдерса.
Вы знаете, чтобы понять эту цифру, надо, как бы, может быть, еще другую цифру, которую в таком отчете не приводят. Это цифра, сколько процент экономики, которая контролируется частным образом и которая контролируется государством. И вот как раз по этому показателю Латвия лидер. Тут у нас, скажем, по 60-70% экономики тренируется в частном секторе. То есть вот такая ситуация – это результат правления партии правого направления, которые проводили сильную политику денационализации многих сфер. И по очень многим показателям Латвия, скажем, по приватизации Латвия обогнала всех и была недалеко от такой модели Соединенных Штатов. Принцип, который проводился, скажем, с начала 90-х, был такой, что индивидуум сам должен себе заботиться, и роль государства должна быть понижена. После вступления в Евросоюз идет противоположная тенденция, когда появляется и потребность в социальных вопросах.
Но почему все же в Латвии царит социальный мир, а о забастовках и протестах ничего не слышно? Куда смотрят профсоюзы, представляющие интересы трудящихся?
В Латвии, в принципе, влияние профсоюзов на экономические процессы, она одна из наиболее низких, сравнивая даже с нашими соседями. У нас реально профсоюзы сохранились. Там есть профсоюз журналистов, и есть профсоюзы в государственных и муниципальных предприятиях. Но принципиально в частных предприятиях очень многих вообще нет такого понятия, как профсоюз. И поэтому те проблемы, которые, скажем, в Германии, и там, то есть, диалог между профсоюзом, работодателем, и так далее, таких проблем нет в Латвии. У нас порой есть такая имитация, есть ничего не значащие профсоюзы, которые сидят там с государством и соглашаются на какие-то там подачки и так далее. То есть в Латвии такого противостояния, он невозможен за то, что профсоюз очень слабый. Но это генерирует другие проблемы. А проблема вот в том, что вот такая жесткая политика, она способствовала относительно низкому уровню зарплаты долгое время. И можно было эту проблему не решать. И сейчас, ввиду вступления в Евросоюз, открылись границы. И, в принципе, так, по разным оценкам, 100-200 тысяч жителей Латвии уехали работать за границу, в связи с тем, что условия здесь их не устраивали. Они работают, скажем, в Англии, в Ирландии, в Швеции, в той же Германии, легально, полулегально, кто нелегально и так далее. То есть такая политика, она создала проблему другого уровня. Нельзя сказать, что у нас нет проблем. У нас проблема не иного порядка.
Так считает рижский социолог Юрий Спайдерс. Латвия имеет дырявую социальную сеть, но именно это позволяет ей сохранять конкурентоспособность на глобальном рынке труда и товаров. А Германия вынуждена отменять привычные льготы, чтобы не умереть от ожирения. Всеобщее благоденствие оказывается не таким уж всеобщим.
О социальном расслоении в странах Европы рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В среду нигерийские крестьяне захватили 4 нефтедобывающие платформы. Компании Royal Dutch Shell и Chevron были вынуждены остановить добычу черного золота. На следующий день захватчиков удалось быстро утихомирить, пообещав социальные инвестиции в их деревне. Но мир за один день не досчитался 60 тысяч баррелей нефти. Нигерия на 8-м месте в мире по экспорту этого продукта. По-моему, это событие недели как нельзя более наглядно показывает, насколько легко можно подорвать потребление энергоресурсов развитыми странами мира. Сегодняшний выпуск «Круглого стола. Кавказский перекресток» посвящен именно энергетической безопасности. В беседе принимают участие Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии, и Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане. Что такое безопасность энергетического сектора? Как ее понимают страны, находящиеся вокруг России? Начнем с Грузии. Ираклий Гваладзе.
Мы считаем, это в первую очередь, надо диверсифицировать поставку энергии, потому что события прошлой зимы показали, что у нас был единственный поставщик газа, это Россия, и на 2 недели буквально вся Грузия сидела в темноте, отключили нам и электроэнергию, и газ, и сейчас наше правительство большие усилия делает, чтобы как-то диверсифицировать поставки, найти другие линии. Идут очень большие переговоры с Ираном и вводятся новые мощности. Это, конечно, для нас очень важный вопрос.
Юрий Сайкин.
Давайте 2 вещи разделим. Есть электроэнергетика, то есть это производство и поставка электроэнергии. Есть производство, доставка и реализация энергоносителей первичных. Основные из них это, конечно, газ и нефть. В межстрановых балансах, как поставки между странами, именно газ и нефть занимают очень большой объем. Поэтому и встают вопросы. Когда страна сама потребляет свой уголь, то это ее внутреннее дело, как она обеспечивает безопасность этих поставок. Когда речь идет о том, что одна страна поставляет в другую, при этом еще появляются страны, через территорию которых происходит поставка, тогда и встают все эти вопросы, связанные с тем, что, значит, должна быть безопасность энергетическая. Причем надо толковать ее не только как безопасность поставок, но и как безопасность сбыта. Это 2 стороны одной и той же медали. Потребитель хочет быть уверен в том, что он получит нужное ему количество по оптимальной цене, что не будет срывов, что вот там пиковые нагрузки какие-то, ну это в основном газа касается, не скажутся на его потребителях. поставщик хочет, чтобы у него был гарантированный сбыт, потому что вообще это очень дорогое удовольствие разведать, добыть, оттранспортировать, все это очень недешево.
Это все равно благодарное занятие.
Ну, если бы оно было бы неблагодарным, то им, наверное, не занимались бы. Наверное, человечество придумало что-нибудь другое. Вот поэтому, если мы говорим об энергобезопасности, да, то я все-таки думаю, что здесь, если мы говорим про Россию и, скажем, Европейский Союз или, опять-таки, Россия и страны Кавказского региона, то здесь обязательно нужен диалог, нужно движение навстречу друг другу. Не может быть так, чтобы всегда была права одна сторона.
Спасибо, Юрий Саакян. Тагрул Джуварлы для Азербайджана.
У нас особых энергетических проблем нету. По сути дела, после нефти в Азербайджане энергетика сегодня самая инвестируемая отрасль экономики. Туда выделяются огромные средства ежегодно, причем не только из бюджета непосредственно, то есть заработанные за счет вот этой дополнительной стоимости средства, но еще и за счет нефтяного фонда. Решили, что это надо быстро форсировать развитие этой отрасли, и как бы не жалко денег из нефтяного фонда на такое благое дело. На самом деле там сразу же возникла одна проблема – все-таки внешней зависимости, которую у Азербайджана, по крайней мере, теоретически могло бы не быть. Все вот эти станции, которые делают быстро, модульные станции, вот чтобы быстро пополнить мощности, они все почти были запланированы на газе. А газ, это означает, все-таки уже у нас нет столько газа, надо у России брать. А цена в России не установлена, и, возможно, с 1 января будет $220. То есть это уже явно невыгодно. Хотя эти же модульные станции Вартилы могли спокойно работать на мазуте тоже. Так у них технологически придумано. Но вот по непонятным мне причинам все сделали, все 5 станций построили на газе, обрекли себя на некоторую зависимость снова. И сейчас только 6-ю собираются делать в двойном режиме, то есть на мазуте и на газе. Так что я думаю, что у нас все-таки все проблемы энергетики связаны, конечно, как это ни странно прозвучит после сказанного ранее, конечно, на нереформированности сектора. У нас даже распределение отдали в начале энергораспределения 2 компаниям, а вот сейчас это решение государство отменило. И в этом смысле есть ощущение, что проблемы зимой могут начаться не из-за недостатка мощностей, а из-за проблем в распределении.
Но с точки зрения распределения энергоресурсов, здесь, конечно, более либеральный рынок, но с точки зрения добычи, более 60% добычи нефти находится под государственным контролем в мире, и практически 80% газа добывается государствами, а не крупными международными корпорациями. Таким образом, я возвращаюсь к тому, что сказал Ираклий Гваладзе, диверсификация. Но вы все равно, даже если будет диверсифицирована поставка газа и нефти, вы все равно будете зависеть от государств.
Да, к сожалению, это так, но все же надо найти других партнеров. Я, как же уже говорил, мы сейчас очень интенсивные переговоры ведем именно с Ираном, чтобы если этой зимой будут такие же проблемы, которые у нас были в прошлом году, чтобы как-то найти другие способы доставки газа в страну. Но, конечно, диверсификация – это, к сожалению, у Грузии нет своего газа. Единственная наша возможность как бы в будущем – это если мы будем получать через газопровод, что пройдет по Грузии, через транзит, если мы будем получать, вот это есть в будущем перспективу какую-то дает стране. А в остальном надо свои, значит, ну, как бы энергетика, это в целом и гидроэлектростанции, и электростанции, и надо новые мощности ввести. Вот это есть главная сейчас наша задача и главная программа правительства.
Юрий Саакян, второй раз возникает здесь Иран как возможный альтернативный поставщик энергоресурсов в страны Южного Кавказа. Насколько Иран оценивается в мире как надежный поставщик?
Иран, на самом-то деле, если мы говорим о газе, то запасы газа в Иране больше, чем в России. Почему Иран не рассматривают как надежного поставщика? Ну, я думаю, что здесь опять-таки политический налет больше, нежели... Насколько мне известно, Иран не срывал никаких обязательств, которые у него есть по поставкам газа. Здесь же вот в чем все дело. Это мы опять возвращаемся к тем рискам, которые есть в энергетике. Какой бы ни был поставщик, Иран или Россия, никто не гарантирован от того, что какая-нибудь черная кошка не пробежит, и что Иран тоже, так сказать, не использует этот энергетический рычаг. Конечно, страны, у которых нет собственных энергоресурсов, они, в общем-то, находятся в этом смысле в менее, так сказать, удобном, в менее комфортном положении, чем страны, обладающие запасами. Поэтому в данном случае у Грузии, конечно, есть выбор Иран или Россия, но надо четко понимать, что это все равно будет зависимость от поставщика энергоресурсов.
Таргул Джавалы, а как формируются сейчас отношения Азербайджана с Ираном? Почему я спрашиваю? Потому что вы сказали, что 5 модулей рассчитаны на газ, и опять это порождает некую зависимость от поставок газа из России.
Иран ведет себя как держава, которая, она действительно своего региона держава, и они очень активно пытаются занять какие-то ниши в азербайджанской экономике. То есть они стараются никакую свободную нишу не упустить, где бы она ни была. Например, там напомню, что в свое время проект Шарданиз Ирана вообще не было с 10%. Он потратил огромные усилия, политические были потрачены, чтобы он просто оказался в проекте. В этом смысле Иран, конечно, для нас достаточно большой сосед, которым надо считаться, и который, в принципе, как показал опыт вот этой нашей Нахчеванской автономии, которая отрезана как вот от этой материнской части, он довольно спокойно, Иран, вот идет на обмен, скажем, он поставляет туда газ и электроэнергию, а взамен с этой части Азербайджана поставляется в Иран такие же объемы. То есть с Ираном удается как-то по многим вопросам экономическим, не политическим, удается договориться. И там достаточно гибко они ведут экономическую политику.
Спасибо. Вы слушали сокращенный вариант круглого стола «Кавказский перекресток» совместного проекта армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода». В беседе принимали участие Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии, и Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В пригороде Тбилиси из-под завалов газозаправочной станции, где сегодня произошел мощный взрыв, извлечены тела 5 погибших. По данным спасателей, под обломками бетонных плит находятся еще 3 человека. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. 27 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40. В Псковской области умерли 16 человек. В Солнечногорске суд приговорил 2 солдат срочной службы к длительным срокам заключения за убийство сослуживца. Александр Кабанов получил 8,5 лет, Сергей Новиков – 9 лет. В апреле 2005 года они до смерти избили Владимира Осетрова. В Кабардино-Балкарии амнистированы 13 участников прошлогоднего нападения на Нальчик. По данным республиканской прокуратуры, 6 человек уже отпущены на свободу. Суд в Чили выдал ордер на арест бывшего диктатора Аугусто Пиночета. 90-летнему Пиночету предъявлено обвинение в убийстве, похищении людей и применении пыток в тайной тюрьме Вилла Гримальди во время военной диктатуры в 1973-1990 годах. Президент США Джордж Буш вновь подчеркнул, что появление у Ирана ядерного оружия недопустимо. Выступая в пятницу в Белом доме после переговоров с генеральным секретарем НАТО Япде Хоцхефером, Буш призвал мировое сообщество совместными усилиями убедить Иран в том, что продолжение ядерных разработок не принесет ему ничего, кроме полной изоляции. «России не удастся запугать Грузию», — заявил глава грузинского правительства Зураб Нагаидели, выступая в Вене на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В то же время Нагаидели признал, что введенные Москвой экономические санкции создали реальные трудности для Тбилиси. Так, ВВП Грузии снизился на 1.5%. Руководство Европейского Союза не считает вступление Украины в ЕС делом ближайшего будущего.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Быкам не повезло». Европейский парламент оставил Испании кориду. И уникальный опыт Беломорской биологической станции МГУ. В Европейском парламенте была сделана попытка в рамках обсуждаемого доклада о защите животных осудить испанскую корриду, бой быков, как варварское средневековое зрелище. Попытка была сорвана усилиями депутатов от Испании, левых и правых, которые в данном случае проявили полное единство, доказывая, что коррида является частью культуры и традиции Испании. О корриде рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Бой быков в Испании считается искусством, а тореадоры чуть ли не героями и ходячими символами нации. Поэтому попытка Европарламента осудить это зрелище натолкнулась на жесткое сопротивление возмущенных испанцев. Да и вообще, можно ли запретить столь красочный спектакль с его залитой солнцем ареной, с его лошадьми, быками, оркестрами, исполняющими пасодобли, и, разумеется, матадорами и их помощниками, пикадорами и бандерильерами, одетыми в роскошные, шитые золотом, старинные наряды? Стройный тореадор, красавец-мужчина, ловко изворачиваясь, играет со смертью, проявляя при этом непревзойденное мужество. Звуки пасодобля постоянно сопровождают бои быков. На тему корриды мы беседуем с радиокомментатором Адольфо Родригесом. Кстати, в Испании комментаторы корриды по популярности не уступают коллегам, комментирующим футбольные матчи. Адольфо Родригес.
Я полагаю, что Европейский парламент порой превышает свои полномочия. Спрашивается, какая Европа нам нужна? Континент, где уважаются свобода, традиции и культура народов, или где всем все запрещается и навязываются некие общие стандарты? Испанцы с последней трактовкой Европы не согласны. У нас традиция корриды имеет древние корни. Кроме того, она является важной областью экономики, в которой занято большое количество людей. И речь идет не только о тореадорах, владельцах ферм по выращиванию боевых быков и о хозяевах арен. Гостиницы и многие другие предприятия сферы обслуживания также живут за счет корриды.
Что все же означает коррида для испанцев? Как они смотрят на эту традицию, которая многим людям, в том числе депутатам Европарламента, представляется лишь кровавой средневековой забавой?
В бою быков смешались мистическое и почти что религиозное начало, сценические элементы, древние традиции и, как я уже сказал, бизнес. Но доминирует здесь искусство. От варварства в корриде ничего нет. Это игра по правилам, смертельный поединок между быком и тореадором. Боевой бык – это единственное животное, которому дают умереть достойно в борьбе за свою жизнь. Кроме того, если бык очень смел и вынослив, то ему сохраняется жизнь, и его возвращают в стадо, где он может жить до старости. Это не теленок, которого везут на бойню, и который рождается лишь для того, чтобы его забили в раннем возрасте.
История корриды, скорее всего, восходит к началу новой эры, к древним иберам, населявшим Пиренейский полуостров. Возможно, первоначально убийство быка было ритуальным и совершалось жрецами. Правда, к 8 веку перед вторжением арабов битва с быком уже была излюбленной забавой знати.
Трудно сказать, когда возникла корида. Ее история уходит вглубь веков. В любом случае, это чисто средиземноморская традиция. Ведь бык у многих народов этого региона, в том числе в Греции, на Крите, в Испании, являлся тотемом. Я имею в виду иберов, древнее население нашей страны, которые больше всего ценили в быке его природную агрессивность. В некоторых регионах Испании, в Валенсии, Арагоне, сохранилась языческая традиция праздников огня с участием быков. быков. Так что корни игр с быком, в том числе корриды, надо искать в глубокой древности.
В XVI веке без корриды не обходился уже ни один крупный праздник. В Мадриде бои устраивались на центральной площади Пласа Майор, где происходили важнейшие для страны события и где короли выходили приветствовать народ. В драматургии XVI-XVII веков, в том числе у Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерона, часто фигурирует герой, победивший быка. В середине XVI века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. Но испанский король Филиппе II, хотя и был известен своей набожностью, добился у папской курии отмены эдикта. Он полагал, что именно корида закаляет мужество. Адольфо Родригес.
Первоначально корида была конной. Быка убивали копьем рыцари на коне. Им помогали пешие слуги. Подобная корида существовала примерно с 8 по 15 века. Ее устраивали по случаю каких-то событий, к примеру, чтобы отметить королевскую свадьбу, рождение наследников благородных фамилий или очередную победу в войне с арабами. Потихоньку традиция корриды стала не только достоянием феодалов, но и народа. Бой с быком стал пешим и превратился в атрибут народных праздников по всей Испании.
Очередная попытка покончить с корридой относится к началу 18 столетия, когда на испанский трон взошел первый бурбон Филиппе V. Внук Людовика XIV прибыл из Франции, страны другой культуры и, как он был уверен, более просвещенный. Ему бой быков казался дикостью, поэтому коррида была запрещена. Запрет действовал вплоть до смерти монарха, а в 40-х годах 18 столетия прерванная традиция возродилась. Адольфо Родригес.
Основы современной корриды были заложены именно в конце 18 столетия. Тогда появились первые правила боя. Как вести себя тореадору на арене, как убивать быка, как вызывать его ярость. На протяжении 19 и 20 столетий правила корриды совершенствовались. В них добавлялись все новые и новые элементы.
Смертельная схватка человека с быком со временем превращается в подобие трагического балета со своей божественной, как ее позже определил поэт Гарсия Лорка, геометрией и обязательными фигурами. Знатоки оценивали мастерство тореадора и по изяществу исполнения таких фигур, и по степени их рискованности. Между тем, в спектакле «Корриды» определились четкие элементы. После парада участников на арену выпускается бык, с которым играют несколько человек, дразня его плащами. Затем наступает очередь конных пикадоров, наносящих быку болезненные уколы, чтобы вызвать его ярость. Пикадоров сменяют бандерильеры, которые втыкают в холку животному короткие пики бандерильи. И вот наступает очередь Матадора. Вначале он также играет с быком с помощью мулеты, красной тряпицы, а затем убивает его шпагой. При этом шпагу следует полностью вонзить быку в холку. Комментатор Адольфо Родригес.
Со временем первая часть корриды, когда быку наносятся уколы пикадорами, утратила свое значение. Основным спектаклем стали действия Матадора, его игра с быком. В начале 20-го столетия тореадор Хуан Бельмонте превратил корриду в подлинное искусство, которое проявлялось в первую очередь в умении владеть плащом, мулетой и шпагой. С тех пор это искусство только совершенствовалось. В него вносились все новые и новые элементы, приемы, с помощью которых тореадор заставляет быка играть с ним на арене.
Основателями современной корриды, помимо Бельмонте, считается еще и Хоселито Эль Гальо. Именно им испанцы обязаны сегодняшним ярким спектаклем.
Хоселито Эль Гальо опередил свое время. Он обладал блестящей техникой корриды. Кроме того, именно ему принадлежит идея, что быка нельзя постепенно убивать на протяжении всего спектакля, и что он должен сохранять силу до конца боя. Хоселито также принадлежала идея строительства больших арен. Самая большая была построена в начале прошлого века в Мадриде. Она вмещает до 24 тысяч зрителей. Таким образом, зрелище становилось все более динамичным. дешевым и более доступным населению. Ну а Бельмонте произвел подлинную революцию в самой технике сражения с быком. Раньше искусство тореадора состояло в том, чтобы увертываться от быка. Бельмонте предпочитал не двигаться с места, а уводить от себя животное движениями плаща или мулета. Таким образом, бык как бы превращался из врага в соучастника игры на арене. Из других выдающихся тореадоров прошлого можно назвать Манолета, Мануэля Бенитеса Эль Кордовеса и Антонио Ордоньеса.
Мануэль Лауриано Родригес Манолете был посвящен в Матадоры в июле 1939 года на церемонии в Севилье. На вершине славы он продержался 8 лет, будучи самым популярным и самым высокооплачиваемым матадором в Испании. В 1944 году, в течение шестимесячного сезона, он выступил в 92 коридах и стал подлинным героем Испании того времени, олицетворением смелости и рыцарства. Манолете погиб на арене в городе Линаресе 28 августа 1947 года. Матадора оплакивала вся страна. В его честь был написан пасодобль. Но что представляет собой современное поколение тореадоров? Адольфо Родригес.
Я полагаю, что сейчас наиболее выдающейся фигурой является Энрике Понсе. Причем он удерживает лидерство в течение 12 лет. Подобное редко кому удается. Другое громкое имя – Хулио. Он начал заниматься коридой очень рано, учился в школе тореадоров в Мадриде, а затем уехал в Мексику, поскольку испанские законы запрещают юношам моложе 16 лет выступать на кориде. Впрочем, определить лучших тореадоров непросто. В каждом десятилетии были отличные мастера своего дела.
Для участия в кориде годятся только боевые быки. Их разводят на специальных фермах, многие из которых принадлежат одним и тем же владельцам в течение столетий.
В Испании есть несколько зон, где разводят боевых быков. Быки в разных хозяйствах разные. К примеру, ферма, принадлежащая семейству Домек, производит быков, которые больше всего нравятся тореадорам за свой покладистый характер. А публике больше по нраву быки с фермы Викторина Мартина. Они неутомимы на арене. Ну а самое старое хозяйство – Мьюра, ему более 150 лет. Здесь разводят самых опасных для тореадоров быков. Они убили 8 человек, в том числе Манолета.
Между тем, противники кориды есть не только в Европарламенте, но и в самой Испании. Они тоже проводят шумные кампании протеста в защиту животных. Сможет ли в подобных условиях выжить корида?
Коррида будет существовать до тех пор, пока бой быков будет привлекать людей, и пока зрители будут заполнять трибуны арен. Коррида в Испании не пользуется государственной дотацией. Она живет за счет 40 миллионов зрителей, которые посещают это зрелище ежегодно. Разумеется, на него ходят не все испанцы, но любители посещают корриду по 40-60 раз за сезон. Спектакли транслируются по телевидению, на них строится реклама, так что речь идет о целой индустрии. Думается, что власти не станут ее запрещать, пока она интересует людей.
Коррида привлекает не только испанцев, но и многочисленных иностранных туристов. Но что касается защитников животных, то им уже удалось существенно ограничить проведение корриды на северо-востоке Испании, в Каталонии и Валенсии.
О традициях корриды рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Беломорская биологическая станция МГУ – уникальное явление в системе высшего биологического образования в России. Вот уже полвека на биостанции проводят летнюю практику сотни студентов, будущих биологов, геологов и географов. О ее истории и сегодняшнем дне рассказывает директор станции, доктор биологических наук, профессор Александр Цетлин. С ним беседует Александр Марков.
Если спросить у любого выпускника биологического факультета МГУ о его самом ярком впечатлении за годы учебы, я уверен, что большинство назовет летнюю практику на Беломорской биологической станции. ББС — это не только место, где студенты разных специальностей знакомятся с морской фауной и флорой, и где множество ученых-биологов, и не только биологов, проводят важные научные исследования. ББС — это еще и какой-то особый мир, где стараниями нескольких поколений самоотверженных энтузиастов, влюбленных в этот северный край и в биостанцию, была создана совершенно уникальная атмосфера какого-то бескорыстного научного творчества, сотрудничества, и те, кому хоть раз довелось там побывать, никогда этого не забудут. Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, с чего начиналась ББС?
Биостанция была основана в 1938 году в результате двух событий, что ли. Да? Во-первых, на биологическом факультете было решено, что нужна биостанция. Было решено, что место для такой станции надо искать на Белом море.
А почему именно на Белом? Почему не на Черном?
Во-первых, Белое море ближе к Петербургу и Москве. Во-вторых, Черное море очень сильно опресненное, и фауна Черного моря довольно-таки бедная. Кроме того, в Черном море нет приливов и отливов, и любой материал надо добывать с помощью каких-то судов, которые должны выходить в море, что-то там драгировать, тралить, ловить. В общем, это хлопотно и организационно сложно, гораздо сложнее, чем просто экскурсия по берегу моря во время отлива. А дальше было вот что. Кафедра зоологии беспозвоночных организовала экспедицию. И это была такая серьезная экспедиция. Я думаю, километров 300 с лишним. И они выбирали место для биостанции.
То есть это перед самой войной фактически начинали строить биостанцию?
Да. До войны была только сторожка со сторожем. После войны все надо было начинать совсем с нуля, но сменилось несколько директоров. Первый директор был Георгий Михайлович Беляев. Но, по-моему, туда даже не доехал. Потом назначили Петра Владимировича Матёкина. А потом уже директором стал Николай Андреевич Пирцев. Николай Андреевич отправился на эту биостанцию, которая была от избушки сторожа, еще какой-то бани или сарая. И дальше станция начинает расти, как на дрожжах просто. Два лабораторных здания деревянных, которые стоят до сих пор. Оба дома были собраны Николаем Андреевичем со сторожем и егерем с Великого за две зимы.
До сих пор местное население как-то связывает неразрывно биостанцию с именем Перцева. Вот они редко говорят, я поехал на ББС, они говорят, я к Перцеву поеду.
Надо отдать должное Николаю Андреевичу, он был сам яркий человек. И вообще количество ярких людей, которые прошли через станцию, которых только Николай Андреевич мог вообще выкопать, и потом они расцветали на биостанции такими волшебными цветами. Откуда-то Николай Андреевич, которому всегда нужны были технические люди, выкопал специалиста по истории автомобилей. Замотин его фамилия. Это был очень яркий человек, который со своими не менее яркими, надо сказать, приятелями, им было положено приобрести в Москве трактор и отправить его вагоном в Кандалакшу, чтобы оттуда можно было забрать и привезти в Паякант. Они пропустили все возможные сроки отправки этого трактора, и когда пришло время все-таки трактор этот двигать на биостанцию, он этот трактор мало подразобрал. Потом выпросил по случаю приятелей автобус. Снял с автобуса крышу, поставил трактор внутрь, собрал, одел крышу. Сзади к автобусу приспособили автомобиль ЗИЛ, потому что Замотин в это время как раз этот автомобиль ЗИЛ предполагал реставрировать. И вся эта штука, лишенная каких бы то ни было документов, кроме как документы на трактор, двинулась известным трактом на биостанцию. Кажется, что эту штуку должны были остановить на первом же милицейском посту и как бы остановить навсегда. Ничего подобного. На первом посту их, конечно, остановили, после чего им было рассказано милиционерам про биостанцию, про трактор. И этому автопоезду была дана абсолютно зеленая улица. Он без всяких проверок благополучно доехал до биостанции. Дальше Замотин, оказавшись на работе там на биостанции, первое, что он сделал, он разобрал все наши старые автомобили и разложил по банным шайкам. Когда от Замотина со скандалом требовали, что нам... Замотин говорит, я их ремонтирую. Что вы их ремонтируете? Нам завтра нужен самосвал. Хорошо, говорил Замотин. Завтра будет самосвал. К утру действительно из этих тазов собирался грузовик. От него был двигатель. Из двигателя торчал руль, было сиденье, а сзади был кузов. Ничего лишнего не собиралось. Конечно, страсти кипели колоссальные, и это тоже важная сторона жизни биостанции, вот эти страсти. Сейчас такие все вялые, что даже не помнят, что каждый год, к концу июля, когда кончалась основная практика, обязательно были педсоветы, на которых каких-нибудь студентов изгоняли со станции за те или иные преступления. Ну, вот эти формулировки, за которые изгоняли студентов, были самые фантастические.
Например,
конечно.
Можете...
В качестве одного из преступлений, которые инкриминировались студенту, было высказано такое, что он шел в лес под руку с девушкой, в другой руке у него было одеяло, и по глазам его было видно, зачем он туда идет. И это не к тому, что на педсовете сидели совершенно обрушившие пуританскими правилами люди. Нет, просто атмосфера страсти и эмоций, она иногда вот такие выверты давала. Где-то в 60-х годах затеяли строительство большого аквариального корпуса. Это трехэтажный каменный корпус. И корпус этот позволил развернуть очень интересные работы. Там стали работать физиологи, сравнительные физиологи. Это было вообще время сравнительной физиологии, вот эти 50-е, 60-е годы. Ну, как сейчас кажется, что мы с помощью молекулярной филогенетики можем решить все эволюционные проблемы, так тогда казалось, что физиология ответит на эти вопросы.
Молекулярная филогенетика – это когда реконструируют эволюцию живых организмов по последовательностям ДНК.
Да. Кроме того, ихтиологи очень интересные работы стали проводить. Фактически, это были те работы, которые послужили основой для разработки культуры морских рыб. И теперь, когда мы в магазине покупаем сёмгу норвежскую, это в значительной степени результат тех работ, которые провели у нас на биостанции.
И вот этот период расцвета на ББС – это 60-е годы примерно?
Ну, трудно сказать, 60-е, 70-е, 80-е. На самом деле, всё-таки биостанция – это удивительная возможность самостоятельной работы для молодых исследователей. В этом отношении на станции, конечно, было очень здорово. И это особенность биостанции, потому что тебе что-то интересно, ну, возьми, посмотри и сделай. Тебе интересно, как питаются эти животные, ну, хорошо, возьми аквариум и
исследуй.
Сиди, смотри. Ага. На самом деле разрешали делать все, что мы хотим. Это считалось нормальным. И выросло, мне кажется, целое поколение каких-то моих сверстников, которые и не знали, что бывают руководители. Меня страшно раздражают студенты, за которых надо все придумывать.
Николай Андреевич, в каком году умер?
Ой, по-моему, в 87-м.
Ну, вот где-то так совпало, что как раз вот перестройка пошла, да. Все эти вот кризисные события, и был некий период упадка на ББС вот, после смерти Николая Андреевича.
То, в общем, да, станция на несколько лет впала в такое тяжелое состояние, когда директором стал Георгий Геннадьевич Новиков. Ну, в общем, она как-то разворовывалась. И...
Электричество там не стало, эту высоковольтную линию, по-моему, разобрали.
Ну,
там
высоковольтную линию разобрали, к несчастью, понимаете, я никогда, вот, будучи все-таки отчасти деревенским беломорским жителем, я не могу себе представить, что если главный инженер станции находится на биостанции, а его семья находится в Паяконде, то это может быть сделано без его ведома. Так не бывает. Ну, дела эти закрыты, линию, даст Бог, восстановят.
Вы уже полтора года, да, являетесь директором биостанции, и многие связывают с вами надежды на возрождение.
Ну, это очень приятно. Было бы нескладно не сказать несколько слов о том, какие проекты у нас сейчас, как мне кажется, очень интересные. Мне кажется, самое такое забавное – это комплексное исследование дна океана, в данном случае моря. Речь идет о том, что мы пытаемся использовать весь набор дистанционных методов изучения океана, ну или моря, да, для того, чтобы получить какое-то представление о том, как устроено донное сообщество. Эти дистанционные методы – это гидролокаторы бокового обзора, это дистанционно управляемые видеокамеры такие, которые плавают сами, это подводная руками водолазов видео- и фотосъемка. Это какие-то эксперименты, которые мы ставим на дне, и все вместе это вырастает в очень интересную комплексную программу, в которой участвуют и геофизики, и географы, и геологи, и биологи все вместе. И я думаю, что из этого вырастет еще и очень интересная учебная программа. Я убежден, что такие структуры в университете, как биостанция, необходимы. Они необходимы не только с точки зрения выполнения учебного плана, грубо говоря, да, необходимы, потому что биостанция – место, где студенты имеют время беседовать на разные темы с преподавателями, а преподаватели имеют время беседовать со студентами. В Все-таки воспитание научных работников связано не только с сдачей какого-то набора предметов, да, это еще какой-то культурный слой. Я надеюсь, что у станции есть будущее. Я надеюсь, что университет нас будет поддерживать в приобретении каких-то крупных предметов, там вроде судна. Вот вы говорили о том, что для многих студентов и тех, кто приезжали в стройотряд, биостанция осталась очень большим жизненным таким переживанием. Ну, есть сейчас такое сообщество друзей биостанции, которые как-то ее поддерживают морально и материально. Я надеюсь, что в ближайшие дни это будет трансформировано в такую официальную организацию.
Друзей биостанции.
А да? Это будет называться фонд поддержки биостанции. А кроме того, как получилось, что мы сейчас восстанавливаем электричество? Это благотворительное пожертвование центрального аппарата РАО ЕС России в размере 25 миллионов.
Что это они вдруг так расщедрились?
Там работает много людей, которые были на биостанции. Они очень нас поддерживают.
С директором Беломорской биологической станции МГУ, доктором биологических наук профессором Александром Цетлиным беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Веселье Руси есть питье». Почему так смертельно выпивают россияне в этом году? Ответ ищем с политологом, обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.